5 лет назад вы презентовали в Бухаресте так называемый план Белковского. Точное название – концепция политического урегулирования приднестровской проблемы. Этот план предполагал объединение Молдовы с Румынией и предоставление Приднестровью независимости после этого объединения. Итак, спустя 5 лет после презентации доклада, можете ли вы утверждать, что план по-прежнему в силе?
Прошло уже 5,5 лет, план был презентован в июне 2004 года. Я считаю, что план по-прежнему отражает те базовые исторические тенденции, которые складываются в регионе. Эти тенденции выше и глубже, чем конкретные политики, которые приходят к власти или уходят от власти. А будут ли эти тенденции реализованы и в какие сроки, этого пока мы знать не можем.
Вы в плане утверждаете, что урегулирование приднестровского конфликта невозможно без внешнего вмешательства. Почему? Почему это невозможно? И кто должен быть этим внешним фактором? Обязательно ли Россия, или это может быть Евросоюз, ОБСЕ или любой другой внешнеполитический игрок?
Я думаю, что сегодня уже Россия не обладает той эксклюзивной ролью, которая была у нее 5,5 лет назад. И это, пожалуй, важнейшая поправка, которую нужно внести к моему плану. Все остальное остается в силе. Здесь, безусловно, роль Евросоюза трудно переоценить. Без него этот план не может быть реализован. А что касается урегулирования приднестровской проблемы в целом, то, на мой взгляд, для этого нет идеологической базы. Для этого нет достаточного желания приднестровского народа, который сформировался как нация за годы де-факто существования приднестровской государственности. Ну и, кроме всего прочего, нынешняя элита Приднестровья достаточно заинтересована в сохранении статус-кво, несмотря на постоянные разговоры о необходимости обретения Приднестровской Молдавской Республики формального международного статуса. К нынешнему статусу все привыкли, и этот статус несет с собой массу преимуществ, в том числе в области теневой экономики. Поэтому без внешнего импульса проблема, конечно, урегулирована не будет. И, собственно, опыт 2 десятилетий сосуществования Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики показывает, что две стороны не могут договориться между собой не просто без внешнего посредничества, но без фактически внешнего руководства.
А если рассматривать приднестровский конфликт с точки зрения геополитики, все же кто является здесь основным фактором противостояния? Это Москва, Кишинев, Тирасполь, Вашингтон, Брюссель, Киев? То есть, другими словами, кто противостоит здесь?
На сегодняшний день, я считаю, что в основном противостоят элиты, действующие элиты Молдовы и Приднестровья. Россия уже не играет той роли, которая была у нее изначально. Я считаю, безусловно, что сам конфликт возник, сама приднестровская проблема возникла в результате распада СССР. Она не была искусственно инспирирована кем бы то ни было. Россия тогда, в начале 90-х годов, еще фактически не существовала как геополитический фактор. Однако, да, на протяжении почти 2 десятилетий Россия была ключевым модератором конфликта и была для Приднестровья гарантом безопасности. Сегодня, я думаю, что Тирасполь уже не в полной мере воспринимает Россию в таком качестве, не говоря уже об остальных участниках конфликта и их сценарии решения проблемы реальных и потенциальных. За эти годы Россия неоднократно сдавала Приднестровье, неоднократно использовала его как разменную карту. И думаю, что Тирасполь стремился выиграть самостоятельно роль. Хотя, естественно, пророссийские настроения в самом Приднестровье достаточно велики, и с политической точки зрения игнорировать их нельзя. Поэтому хотя бы формально Россия будет среди модераторов наряду с Украиной, объективная роль которой для Приднестровья неизмеримо выше, поскольку именно Приднестровско-украинская граница является основным двигателем приднестровской экономики. И само наличие этой границы есть главное окно для Приднестровья в мир. Поэтому я сегодня не вижу как бы объективного конфликта геополитических сил. Я считаю, что есть сценарий, и это мой план, который с тех пор уже воспроизводился в самых разных модификациях и озвучивался самыми разными людьми, официально и неофициально, который исключает, собственно, лобовое столкновение геополитических игроков и позволяет создать конструкцию, интересную и выгодную для всех.
Ну, какую часть российской политической элиты мог бы подобный вариант устроить? Именно присоединение Молдовы к Румынии и сохранение независимости за Приднестровьем?
А в конечном счете, если этот план будет одобрен на уровне Евросоюза, то Россию никто особо спрашивать не будет. А что касается интересов российской элиты, то Приднестровье сегодня для нее на периферии. И несмотря на остаточное брызгание слюнями по поводу роли России в регионе вообще и на постсоветском пространстве в частности, эти слюни давно уже не долетают до цели, поскольку...
То есть про Приднестровье сегодня на повестке дня не стоит?
Приднестровье в Москве вспоминают тогда, когда нужно поторговаться с Кишиневым за что-то. Как самостоятельные проблемы, самостоятельный вопрос, требующий стратегии осмысления и последовательного участия России, Никто ее не рассматривает уже давно.
Но в данный момент, по всей видимости, Москва торгуется с Кишиневым по вопросу избрания будущего президента. Решается вопрос, будет ли Мариан Лупо, глава Демократической партии, будущим президентом или нет. По всей видимости, Москва сделала на него ставку. И в связи с этим вопрос Приднестровья всплывает в последнее время все чаще и чаще. А особенно после последнего визита молдавского премьера Влада Филата в Бухарест, где он озвучил то, что Кишинев все же будет требовать полного вывода войск из Приднестровья. Вот на данный момент, по поводу чего Москва ведет торги с Кишиневым? Почему о Приднестровье снова заговорили?
Ну, о Приднестровье в той или иной степени говорят всегда. Вопрос в том, насколько этот разговор отражает реальный уровень интереса Москвы к проблеме. Я не считаю, что Москва как-то может серьезно повлиять на выборы президента Молдовы. Вообще у меня программа может быть легкой, но у Москвы, официального Москвы, у Кремля она еще легче, потому что стоило Москве выступить против Воронина на предыдущих выборах, как Минск ожидал триумф, стоило Москве сделать ставку на Воронина на последних выборах, как, собственно, коммунистов Молдовы ждало горькое поражение. Я сегодня не знаю, чем могла бы Москва помочь Мариану Лупу в избрании.
А как вы думаете, почему Москва решила сделать ставку именно на Мариану Лупу?
Я думаю, потому что Мариану Лупу выиграла, потому что оппозиция выиграла выборы. И после того, как это случилось, Москва неожиданно поняла, что надо ставить на победителя, чтобы не выглядеть, не оказаться в дурацком положении.
Возвращаясь к приднестровской проблеме, в своем плане вы отмечаете, что сохранение статус-кво может превратить Молдову в одну из горячих точек в Европе. По-прежнему ли вы считаете так, особенно учитывая августовские события 2008 года в Южной Осетии? Возможен ли подобный вариант событий здесь, в регионе?
Нет, невозможно абсолютно.
Почему?
Эта ситуация невоспроизводима, она была уникальна. И я думаю, что Молдова не пойдет на военное решение приднестровской проблемы, потому что, собственно, сама Осетинская война августа 2008 года во многом началась потому, что у Михаила Саакашвили были иллюзии относительно возможности такого решения, которые были сопряжены с иллюзиями относительно боеспособности грузинской армии и ее возможности за сутки или срок, сопоставимый с сутками, полностью взять под контроль территорию Южной Осетии. Я думаю, что у Молдовы таких, и руководства Молдовы таких иллюзий нет. Я думаю, Кишинев прекрасно понимает, что войну начинать не надо. И если даже такие идеи будут возникать, то вряд ли они найдут поддержку в Евросоюзе.
А апрельские события в Кишиневе – не что иное, как начало новой эпохи в истории Молдовы. И в скором времени Молдавская республика войдет в состав Румынии. Именно так вы прокомментировали кишиневские события апреля 2009 года. Как на практике вы видите этот процесс? Молдова становится составной частью Румынии в обход Евросоюзу? Или Молдова вступает в Евросоюз и тем самым исчезает вопрос молдавско-румынской границы? Как это на практике произойдет?
Ну, я бы уточнил, я не говорю, что Молдова скоро пройдет в состав Румынии. Я сказал, что апрельские события сделали процесс интеграции Румынии и Молдовы необратимым. Я думаю, что вступить в Евросоюз самостоятельно Молдова не сможет. В первую очередь потому, что ни сейчас, ни в обозримом историческом будущем, хотя бы уже потому, что сам Евросоюз сегодня не хочет расширяться. У него слишком много проблем, накопленных уже в связи с предыдущими раундами расширения. Слишком много противоречий между старой и новой Европой. И хотя эти противоречия удается сглаживать, но не преодолевать. И я не думаю, что Евросоюз готов взвалить на себя дополнительное бремя в виде еще новых членов из числа бывших постсоветских стран. Поэтому стать членом Евросоюза Молдова может только через Румынию и после объединения с Румынией.
Считаете ли вы, что Кишинев и Бухарест должны получить на это согласие Брюсселя?
Ну, безусловно, этот процесс может произойти только с согласия ключевых геополитических игроков, не только Евросоюза, но и Соединенных Штатов, безусловно, как по-прежнему единственная сверхдержава современного мира.
А тогда с такой точки зрения, с точки зрения политических, экономических рисков, какая разница между тем, становится ли Молдова составной частью Румынии, или Молдова просто как независимое государство вступает в Евросоюз? То есть и так они получают плюс почти 4 миллиона людей, свободно перемещающихся по Европе и достаточно слабо развитую экономику в Восточной Европе.
На сегодняшний день существует два румынских государства, Румыния и Молдова. И скажу из того, что их объединение было абсолютно логичным, точно так же, как и объединение, хотя и в других исторических условиях, двух немецких государств два десятилетия назад. Но я абсолютно убежден, что формального расширения Евросоюза в ближайшие десятилетия не будет. Поэтому, если перед Молдовой стоит задача интеграции в Евросоюз, то объединение с Румынией является неизбежной прелюдией к этой интеграции. можно убедить Евросоюз США в том, что процесс интеграции двух румынских государств есть объективная вещь, необходимая обоим государствам. Это проще, чем интегрировать Молдову в Евросоюз напрямую.
Вы в 2004 году утверждали, что если в самое ближайшее время Молдова не вступит в Румынию, то нам не удастся стать членами Евросоюза в ближайшие 35-40 лет. Какой срок вы нам отдаете сейчас?
Да, я думаю, что эти оценки не изменились. То есть я считаю, что сегодня, в принципе, Евросоюз не знает, будет ли он еще расширяться, если будет, то когда. Совершенно очевидно, что ядро Евросоюза, старая Европа в этом не заинтересована. Кроме того, с приходом к власти в Вашингтоне администрации Обамы также очевидно, что эпоха экспорта демократии и общества потребления за пределы регионов, где демократия и общество потребления приживаются, прекратилась. И Вашингтон также не будет стимулировать процесс расширения Евросоюза. Поэтому думаю, что 35-40 лет – это цифра условная, но не думаю, что у Молдовы получится евроинтеграция раньше этого срока.
Будем надеяться, что вы в данном случае не правы, Станислав. Я хочу еще успеть застать это. Честное слово.
Ну, в случае реализации моего плана вы достанете это, возможно, значительно быстрее, чем через 35-40 лет. Поэтому давайте надеяться на реализацию моего сценария.
Посмотрим. Надо будет поспорить с вами. В своем плане вы предлагаете фактически три варианта решения приднестровской проблемы. Первое – это Приднестровье становится субъектом Российской Федерации. Второе – Приднестровье становится независимым государством под военным политическим протекторатом России. И, наконец, третий вариант – Приднестровье становится особой самоуправляемой территорией под протекторатом России. Вот в данный момент времени, учитывая, что Россия уже не играет той ключевой роли, о которой мы могли говорить еще 5 лет назад, что будет с Приднестровьем и каковы эти три варианта, и есть ли вообще подобный вариант решения вопроса?
За 5,5 лет, которые прошли с момента подготовки именно этого плана и его презентации в Бухаресте, ситуация действительно изменилась. Она изменилась, но часть роли России, которая стала неизмеримо меньше, чем была. Это касается и ее прямых возможностей политического влияния, и ее морального авторитета. Поэтому я считаю, что сейчас я бы говорил только об одном варианте, о провозглашении Приднестровья независимости и о гарантиях Евросоюза для военных и политических гарантиях Евросоюза для этой независимости. Россия может участвовать в миссии Евросоюза по обеспечению безопасности, но не более того.
Но возьмет ли на себя Россия обязательства по полному выводу военных сил с территории Приднестровья? Потому что мы все прекрасно помним обязательства, взятые ей еще во время Стамбульской конференции ОБСЕ в 1999 году, где Россия обещала вывести все войска до 31 декабря 2002 года, чего не было сделано. То есть в данном случае что нам дает основание полагать, что Россия будет выполнять все условия договора?
В случае реализации сценария, о котором мы говорим, то есть объединение Румынии и Молдовы и предоставление Приднестровья независимости, Россия будет выполнять все условия, безусловно, поскольку у нее не будет выбора. Она не сможет противостоять всем остальным геополитическим игрокам. Что же касается инерционного сценария при сохранении статус-кво, то Россия, естественно, будет цепляться за войска до последнего, поскольку хотя сами по себе войска Приднестровья ей нисколько не дороги, но она не хочет сдавать эту позицию бесплатно, она хочет получить некую компенсацию от Молдовы и Евросоюза, а пока непонятно, что могло стать этой компенсацией.
Станислав, вы прекрасно знаете, вы не раз бывали в Приднестровье, что достаточно сильно распространена точка зрения, что весь приднестровский конфликт по большому счету представляет себе не что иное, как большой бизнес-проект. И до тех пор, пока люди в Москве, Киеве, Кишиневе, Тирасполе будут зарабатывать на этом проекте деньги, этот конфликт никогда не будет решен. Как вы думаете, действительно ли здесь тот фактор, что Приднестровье представляет собой своего рода офшор в Восточной Европе, играет существенную роль? Или мы уже об этом не говорим, и сейчас речь идет исключительно о политических переговорах, и об экономике уже речь не идет?
Если будет принято политическое решение на уровне ключевых геополитических игроков, то есть Евросоюза и США, то никакие бизнес-интересы этому уже не помешают. Потому что Приднестровье не родилось как бизнес-проект, оно родилось в результате гражданской войны из-за распада Советского Союза. Просто со временем сложилась уже некая система бизнес-отношений, которая подразумевает выгодность нынешнего статуса и сохранение офшора. Однако я думаю, что те люди, которые зарабатывают на Приднестровье, это в первую очередь приднестровский собственный бизнес и бизнес украинский, скорее, чем российский, они, безусловно, поддерживают сценарий, о котором мы говорим, при условии их легализации, поскольку в конечном счете легализация их капитала для них чрезвычайно важна.
И, наверное, последний вопрос. Все же в какой точке на политической карте Европы или вообще мира лежит сейчас ключ к урегулированию Приднестровского конфликта? В каком?
Я полагаю, что в первую очередь ключи лежат, как это ни странно, в Бухаресте и Кишиневе. Если элиты Румынии и Молдовы поймут, что интеграция им нужна, если они встанут на позиции, что существует разделенный народ и два румынских государства, то им удастся убедить основных люди геополитических игроков. То есть все-таки я не рассматривал бы этот процесс как изначально манипулируемый кем-то извне. Если будет однозначная и последовательная позиция Румынии и Молдовы, все остальное приложится.
Да, но около 70% населения Молдовы выступает за евроинтеграцию, за вступление Молдовы в Евросоюз, при этом не рассматривают такую возможность через объединение с Румынией. Что мы будем делать с этими 70%?
Позиция 70% определяется позицией элит. На протяжении почти двух десятилетий они слышали от элит Молдовы, как бы извиняющийся разговор о том, что нет, мы не будем сливаться с Румынией. Таким образом, как бы подавлялись страхи начала 90-х. Но сегодня, мне кажется, пришла другая эпоха. Сегодня уже очевидно, что объединение Румынии и Молдовы – это не что-то страшное. Это стратегическая перспектива. Кроме того, уход от власти коммунистов здесь не важен, потому что партия коммунистов с Владимиром Ворониным была символом бесконечного транзита, то есть некого постсоветского состояния Молдовы, перехода из Советского Союза в никуда, что, безусловно, есть популярная доктрина на постсоветском пространстве, но стратегически бесперспективная. Я думаю, что когда будет внятно сформулирована, артикулирована позиция элит, Молдова изменится и позиция этих 70%. Так бывает всегда. Политические элиты существуют для того, чтобы вести за собой нацию, задавать ей ориентиры. Нация следует за этим ориентиром. Поэтому я не считаю, что сегодняшнее мнение 70% фатально. Оно изменится, как только объединение станет реальностью. Это маячит на горизонте.
А как вы думаете, молдавские политические элиты готовы к этому?
При Воронине, конечно, они были к этому не готовы, поскольку их также вполне устраивал статус-кво. Посмотрим, что будет сейчас. Я уже слышал из уст лидеров победившей коалиции, что такой вариант возможен. Ясно, что должен быть сломан психологический барьер, связанный не только с полутора десятилетиями объяснений, что этого никогда не будет. Но, впрочем, такие объяснения были в 80-е годы в ГДР и ФРГ. И мы помним, недавно Михаил Горбачев сказал, что буквально за несколько дней до падения Берлинской стены они обсуждали это с Гельмутом Колем и решили, что вопрос объединения Германии будет поставлен не ранее 21 века. Однако это объединение произошло в 1990 году, потому что в истории действуют определенные силы, которые, как я уже сказал в начале нашей беседы, выше политиков.
Станислав, вы могли бы назвать имена лидеров коалиции, которые вам озвучили подобный вариант?
Они озвучили его не мне, а публично. Если я не ошибаюсь, из уст Михаила Гимпу я слышал, что он хорошо знает историю и поэтому считает, что Румыния и Молдова рано или поздно станут одним государством. Это было сказано вскоре после недавних парламентских выборов, повторных.
Хорошо, Станислав, под конец я, наверное, предлагаю вам все же поспорить. Я считаю, что Молдова скорее вступит в Евросоюз как независимое государство, и после этого фактически исчезнет граница между двумя румынскими государствами, как вы их называете, между Румынией и Молдова. Вы же считаете, что это произойдет наоборот. Через вступление в Румынию мы станем частью Евросоюза. Давайте поспорим на что-нибудь. Наши слушатели будут свидетелями, и, может быть, когда-нибудь мы узнаем.
Я думаю, что нам было бы определить предмет спора в нотариальной конторе в присутствии моих наследников, потому что до реализации вашего плана я точно не доживу.
Нет, вы не оставляете за мной право выбора. Посмотрим. Мы вне эфира с вами решим, на что мы все же спорим. Но вы согласны поспорить, да?
Абсолютно.
Хорошо.
Я обожаю споры, особенно такие темы.
Спасибо вам большое за эфир. Удачи.
Спасибо вам. Всего доброго.